7 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Доброе утро всем. Сегодня 14 марта бывает. В общем, доброе утро, Марат Касем. Доброе утро, премьер Сунак. Доброе утро, президент Путин. И доброе утро, председатель Си. Доброе утро, Юлия Дребезгова.
Доброе утро, Алексей Тимофеев.
Слушайте, сегодня у Марата Касема день рождения.
А у нашего коллеги, у шеф-редактора «Спутник Литва». С днем рождения.
Мы в мерче, ну, я уж не знаю, да, вот «Свобода Марата Касема» у нас в футболке, у меня и у Юли. Зайдите, посмотрите в Рутюб-канал «Радио Спутник». Я напомню, что Марат в рижской тюрьме находится с января месяца, 5 января. Его задержали спецслужбы латвийские. Он приехал в страну, в Ригу по семейным обстоятельствам. И, так сказать, вот задержали по подозрению типа шпионажа в каком-то в пользу России. Наш коллега, мой приятель, он работал вот здесь. Он последние, так сказать, несколько лет на Зубовском дислоцировался. А до этого он работал в нашем здании, Пятницкая, 25, строение 1, в Доме радио, где мы, собственно, и познакомились. Я уж не знаю, сколько это было. Ну, там лет 6 назад, может быть, что-то около того. Он уникальный, удивительный парень, вот для меня. Невероятно обаятельный, жизнелюбие на таком максимальном уровне, что просто можно обзавидоваться. А уникальный он еще вот почему-то. Но всякие профессиональные штучки. Когда смотришь на него, как он выступает, вот он вел там программу с Марией Захаровой, например, да, из нашей студии, или там брал интервью у кого-то, или еще что-то. Он очень такой сдержанный, сосредоточенный, кажется, что... Ну, в общем, в кадре он выглядит с абсолютно другим, не таким, какой он в жизни. В жизни это он ржет, не переставая постоянно, шутит, смеется, веселится. Я говорю, ну, просто обаяние зашкаливает. И вот этот смех заразительный его. Ну, это просто что-то. Марат, братишка, держись, мы все с тобой, мы надеемся, конечно, что скоро справедливость восторжествует. Кажется, типа пафосно звучит, но просто, ну, правда возникает. А, и мы виделись-то с ним в декабре. Но вот перед его отъездом, я не знаю за сколько, ну, за неделю, что ли, или дней за 10 он был здесь, мы потом пошли еще попили кофе, он кофе не пьет, пил чай. И я у него спросил, а что ты едешь-то, не боишься-то? Он, да не, ну, надо, во-первых, так сказать, он не вдавался в подробности о необходимости, ну, так сказать, и о семейных обстоятельствах, почему надо. Ну, вот, говорит, надо. Я говорю, ты не боишься? Он говорит, да не, ну, что мне, зачем мне бояться? А действительно, а что ему бояться, казалось бы? Он что, соврал, обманул или что-то сделал противозаконное? Но нет. А за что его задержали? Ну, типа за шпионаж в пользу России. А на самом деле только лишь потому, что он являлся шеф-редактором «Спутник Литва». Вот только лишь поэтому. Только лишь поэтому. И сейчас юристы работают, понятное дело. И следствие идет, и я надеюсь, что в самом ближайшем времени Марат будет выпущен на свободу. Ну, это правда, свободу Марату Касему. Марат, еще раз, держись, 33 года. Ну и биография какая крутая. Авторские программы, масса интервью, масса замечательных материалов, работа в «Спутник Литве» такая эффективная, ну, с точки зрения там медиабизнеса. Еще, так сказать, успел посидеть, понимаешь? Ну, хорошая биография, я к тому, что...
Сколько еще впереди ждет.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Так что впереди блестящее будущее. Осталось немножко подождать. В общем, Марат, с днем рождения.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Так, зерновая сделка. Да, по новостям. Поехали.
Россия поддержала накануне продление зерновой сделки. В Женеве переговоры прошли с представителями Москвы и ООН, но мы поддержали на 60 дней продление.
У меня, вот я нашел этот аудиофайл, у меня есть, я предлагаю послушать, вот я в телефоне, в телеграм-канале. Это замглавы российского внешнеполитического ведомства Вершинин, Сергей Вершинин. Вот что он говорит по поводу продления сделки. Так, надо нажать на плей, по-моему.
Процесс вывоза украинского продовольствия работает хорошо, приносит немалую прибыль, коммерческую прибыль для Киева, то вторая часть пакета в том, что касается российского сельхозэкспорта и удобрений, не приносит конкретных результатов. В этой связи, с учетом истечения второго срока.
Ну, понятно, да. Плохое качество. В общем, Вершинин говорит, что работает хорошо для украинцев.
Да.
Да. И поэтому продлеваем не на 120 дней, как было заявлено и как предусматривает, собственно, сделка пролонгирования. Если все стороны остаются удовлетворенными, то каждый раз происходит пролонгирование на 120 дней продления. А тут перед этим, собственно, украинцы вообще просили на год,
да, продлить. И они уже сказали, что это якобы противоречит подписанным ранее соглашениям, что вот да, мол, надо на 120 дней, как Россия тут на 60 всего лишь продлила.
Что хочешь сказать? Я увидел реакцию в телеграм-каналах наших турбопатриотов, которые, конечно, недовольны продлением. Для них это зрада. Это зрада, предательство. Это все повторение вот этих всех украинских дел, украинских сценариев. Вот, продлили, значит, прогнулись, значит, проявили слабость. Угу. А почему? А доколе? И прочее, прочее, прочее. Для меня, ну, честно говоря, вот что касается меня, для меня эта позиция удивительная. Неужели наши турбопатриоты... Да, ну, понятно, что Сергей Вершинин говорит, что вот действует в пользу как бы Украины.
Больше, да.
Но я думаю, что это такая дипломатическая игра, это такая дипломатическая хитрость в большей степени. Но неужели кто-то думает, что, значит, Россия, ну, то, типа, мы такие простачки, что вот согласились, и что нас можно продавить, и что там этот... Ну, конечно же, нет. Ну, конечно же, нет. Ну, просто, если мы что-то не видим или не слышим каких-то заявлений и каких-то уступок с той стороны, но это не значит, что их нет.
Угу.
Это совсем не значит, что их нет. Если мы согласились, значит, это выгодно нам. Это выгодно нам. Иначе бы не было этой сделки. Потому что мы в каждый момент можем ее приостановить, прекратить и так далее и тому подобное. Тогда почему, откуда берутся вот эти вопли, ой, все пропало? Вот они либералов, наши турбопатриоты, называют все пропальщики. Так нет, это вы, собственно, и есть все пропальщики. Это вы и есть все пропальщики. Вам кажется, что вот эти шаги, которые предпринимает Москва, это типа все пропало? Да нет. Ну, а деньги-то нужны или нет? А мы что, мы можем уехать с вами на Луну или запереться где-то в лесу, чтобы ни с кем не взаимодействовать, сказать, чик-трак, я в домике? Да нет, конечно, не можем. Конечно, не. И это взаимодействие не может быть приостановлено. Ну, то есть оно в каких-то моментах там ослабевает всякие потоки, там, или наоборот, сгущаются, или становятся там, да? Но взаимодействие-то продолжается. Для меня еще важно в этой зерновой сделке, что это и не только для меня. А вот мы же помним, что и Китай просил, например, о продлении зерновой сделки. И Турция просила о продлении зерновой сделки. Да. А это кто? А это наши партнеры.
Согласна.
А это наши совершенно... Ну, если они тебя просят. А ведь это они не просто просят, а это проверка. Проверка на что? Ну, проверка на договороспособность. А вы вообще, с вами можно разговаривать и иметь дело? Ну, мне кажется, да. Мне кажется, да. И еще, то есть, помимо фактора вот этого договороспособности, это же еще, ну, опять же, демонстрация не войны, но военной операции. Не войны, но военной операции. Ну, типа ограниченный характер такой. Ну, все вот ограниченный характер. То есть здесь мы содействуем вот этому вывозу зерна. Понятно, что они там, мы говорили с тобой, да, что Запад тоже там хитрит, мутит там что-то, 3% только в Африку попадает, да, это из этого зерна.
Прям совсем чуть-чуть.
Да, все остальное уходит там по западным странам, по Юго-Восточной Азии. Это все понятно. Но, так сказать, если мы не знаем, что мы получаем в ответ, то это не значит, что этого нет. Страна продолжает жить и развиваться в этих условиях. Ну, там и в национальной валюте там неплохо себя чувствует. Ну и вообще, так сказать, вы вот в магазин же ходите, наши турбопатриоты и так далее. Должны как-то соизмерять. А это зависит как-то, взаимозависит с зерновой сделкой. Конечно, зависит. Но цены в магазинах, но напрямую зависит с ценами в магазинах. Зерновая сделка напрямую зависит с уровнем инфляции и прочее, с моей точки зрения. В общем, это важная тема. А почему 60 дней? Почему, если так все благостно, почему не 120, не год? Ну, потому что не все так благостно.
видимо, да.
Да, потому что все равно мы проверяем точно так же, как наши партнеры, там, нас Турция проверяют. И Китай, да, мы да. точно так же проверяем и ООН, и западные страны, но просто будут ли они выполнять эти условия, которые взяли.
Да, и Вершинин как раз говорил то, что он надеется, что в эти 60 дней что-то изменится, и действительно на нашей российской стороне будет праздник, и будут выполняться наши условия.
Но будем надеяться и мы, будем надеяться и мы. Будем надеяться и мы. В общем, следим за зерновой сделкой, держим себя в этом, ну, как-то в спокойствии, что ли, да, но в смысле не переживаем. Никто, нет, с моей точки зрения, людей, которые участвуют во всяких международных процессах, кто был бы заинтересован в сдаче там каких-то недопустимых, недопустимой сдаче нацинтересов. Ну, нет, ну, просто, ну, если вы доверяете, а вы же доверяете, но вы же доверяете, вы же турбопатриоты, так сказать, да, но вы же доверяете, да. Поэтому, ну и доверяйте дальше. Доверяйте дальше. Еще несколько новостей, связанных с международными отношениями напрямую. Новости из Москвы и новости из Британии. И сюда же можно, так сказать, и Китай будет подтянуть. Если хватит у нас времени в этой получасовке, то в конце вспомним обязательно про Китай. Тем больше там готовится визит, и появилась информация, что Си председатель может приехать не только в Москву, но и встретиться с Зеленским в Киеве. Это все очень важно. Ну ладно, мы вчера появился, да, новая форма, да?
Обновленная.
Обновленная, да.
Владимир Путин обновил концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию, и теперь одним из принципов госполитики является отказ от навязывания политических условий оказания помощи.
Давай еще раз скажем, как называется эта концепция?
Концепция госполитики в сфере содействия международному развитию.
Да, в сфере госконцепция в сфере содействия международному развитию. Это такой документ стратегического планирования. Говорится, что изменения, которые внес президент и российский МИД, связаны с теми перетурбациями, которые произошли в мире за предыдущие 5 лет. Ну и вот в МИДе, так сказать, учли это все и внесли вот эти поправки в концепцию. Что первое? 8 страниц этот документ можно найти. Любопытно, на самом деле. Зайдите, посмотрите обязательно, кому интересно, без труда найдет. Значит, что любопытно и что бросается в глаза? ООН и международные правовые документы сохраняются, и Россия по-прежнему, так сказать, ориентируется на них. Мы от этого не отказываемся. Организация Объединенных Наций, несмотря на огромное количество критики, по-прежнему является безальтернативной площадкой, да, для международного развития. Что очевидно еще, вот на первый, так сказать, взгляд, G8 больше не упоминается в этой концепции. Его просто нет. Его просто нет. Раньше было там G8 и G20. Теперь G8 убрали, просто вычеркнули. Нет больше такого для России формата. G8 не содействует международному развитию с точки зрения России. Да, мы это узнаем из документа. Что появилось? На дальней орбите, на вот это вот, G20, ключевое, то, на чем сосредотачивает внимание Россия. На ближней, усиливающаяся роль ЕАЭС, Евразийского союза, и стран СНГ. Россия здесь сосредотачивает свое внимание. Что вызывает, ну, вопрос, что у меня, у наблюдателя. Значит, говорится, Россия прошла путь модернизации экономики, соцсферы, госуправления и является обладателем передовых технологий и компетенций. Россия прошла определенный путь и является обладателем передовых технологий и компетенций. При реализации политики в сфере содействия международному развитию Москва намерена делиться с развивающимися государствами опытом социально-экономической трансформации. Еще раз, с кем мы готовы делиться собственным пройденным путем, говорится в документе, с развивающимися государствами? А с развитыми мы не готовы делиться. Или разве ты не готовы, так сказать, перенимать наш опыт? Мне кажется, второе. Это важная вещь. Еще все там эксперты, которые внимательно изучали, там, ну, действительно, это требует внимательности. Это так сказать, вчера вечером появилась эта информация, точно, детально вычленить наиболее важное не представляется возможным. Это сделали эксперты, которые знали. И они говорят, что Россия теперь не будет навязывать свою волю, да?
Да. И это было заявлено. А вот в новой редакции как раз-таки отсутствует этот принцип, да, ты правильно сказал, и его сменил пункт об уважении права государств получателей помощи. То есть они теперь самостоятельно могут выбирать модель социально-экономического развития. Но я правильно понимаю, что раньше мы такие, типа, вот мы вам поможем, а сейчас они, нет, мы будем выбирать, принимать ли от вас помощь или нет.
Но мы не будем навязывать в этом смысл.
Что мы даже предлагать не будем.
Если
мы попросят.
Ну да, если попросить. То есть мы отказываемся от принципа навязывания собственной помощи. Будет ли это способствовать международному развитию? Ну, наверное, да. Но это же в том числе декларация принципа невмешательства. Но мы просто не будем вам навязывать. С одной стороны. С другой стороны, и некоторые говорят, ну вот, раньше, там, я просто посчитал мнение некоторых таких авторитетных экспертов, они говорят, ну вот, раньше Россия, Москва могла подкупать там какие-то правительства, ну, то есть такая мягкая сила. Да. А теперь она отказывается от этого. Ну, не знаю, честно говоря. Но мне кажется, что одно не противоречит другому. Оказание адресной помощи и стремление к диалогу с государствами-получателями помощи. То есть раньше мы стремились к этому диалогу, то теперь уважение права государств-получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития. Мы будем вам помогать. А вы сами, если вам потребуется наша помощь, мы будем взаимодействовать, там, не знаю, в ликвидации стихийных бедствий, в передаче опыта. А вы сами как хотите. Вот о чем говорит новая концепция. Это любопытный пункт. Не знаю, может ли он быть реализован в краткосрочной какой-то перспективе. Не знаю, честно говоря. И здесь не только у России появляется новый документ внешнеполитический.
В Британии.
И в Британии тоже.
Тоже опубликовали обновленную стратегию обороны. И у них новые тоже признали приоритетом борьбу с геополитической угрозой. И вот этот первый и самый главный приоритет обозначен как противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности со стороны России.
Я зашел, посмотрел на британский сайт этот документ. И там, знаешь, есть такая кнопочка «Поиск по словам». Можно вбить слово, покажет, сколько раз употреблялось в тексте. Да, это слово или выражение. Значит, Россия в новой концепции 49 раз употребляется в британской. 49. А сколько тут листов? А листов много, на самом деле. Листов 63. 63 листа документ. Ну, там много картинок, там все всякое прочее. Но 49 раз упоминается Россия и 39 раз упоминается Китай. Это все, что, в общем-то, можно знать и нужно знать о новой военной доктрине в Великобритании. Но это обзор такой, да? Это не то, что там прям новая доктрина. Что, в общем, они говорят? Они говорят, что будут повышать военный бюджет, понятно. Они говорят, что будут сосредотачиваться на АУКУС. Это
моторные лодки?
Подводные лодки, да. Подводные моторные, да. Подводные лодки, конечно. АУКУС. Австралия, Британия, США против Китая. Что еще любопытно? Дальше внутренние всякие дела. Создание нового управления национальной безопасности в рамках МИ-5 для обеспечения широкого круга британских предприятий и других организаций немедленным доступом к экспертным советам по безопасности. В общем, будет создана структура на основе британской разведки, которая будет прямо вмешиваться в бизнес и говорить, с кем сотрудничать, с кем не сотрудничать. Это прямо следует из документа. Это называется, правда, доступ к экспертным советам. То есть будут экспертные советы, которые говорят, вот с этими надо работать, а с этими не надо, потому что это может противоречить или вступать в конфликт с интересами. Дальше. Создание инициативы по экономическому сдерживанию для усиления британских возможностей по обеспечению соблюдения санкций, перекрывая пути для нарушителей прав человека и олигархов, чтобы уклоняться от санкций. Еще одна структура, которая будет следить за тем, как бизнес собственный выполняет санкции, и не сотрудничает ли он с организациями или людьми, которые находятся под ограничениями. А может быть, не просто находятся под ограничениями, а как тут, значит, если они нарушают права человека. Ну, это же по-разному может просчитываться.
Да.
Ну, просто. Но типа под санкциями нет, в списках нет. Ну, а вы нарушаете права человека каким-то образом. А каким
то есть можно
будет
любое
видно?
Сюда.
Можно любое сюда, да, совершенно верно. А, еще вот то, что классно, вот, ну, в смысле, классно и интересно. Смотри, удвоение финансирования государственной программы China, ну, тут китайской, короче, программы, включая инвестиции в обучение китайскому языку и дипломатический опыт в Китае. Запускается учебная программа колледжа нацбезопасности, чтобы укрепить потенциал национальной безопасности в правительстве. В общем, о чем идет речь? Вкладывается как можно больше денег в китайские исследования. Потому что Китай представляет реальную угрозу. А для того, чтобы и изучение китайского языка, вот тут любопытно, да? То есть они чувствуют угрозу, и что они делают? Они в большей степени изучают китайский язык. Для того, чтобы лучше разобраться, а что там за процессы вообще происходят? А что там происходит за процессы? Разве не подход? Ну, по-моему, подход, на самом деле. Вот, может быть, нам тоже стоит поучиться такому подходу. Если мы чувствуем от кого-то угрозу, то нужно его изучить для того, чтобы в большей степени понимать лучше мотивацию, поступки объяснять, и так далее, внутренние процессы и так далее. Но они действительно, британцы, обеспокоены Китаем. И причем обеспокоены Китаем не просто, так сказать, да, а они считают, что китайская идеология несет им угрозу. Развивающаяся там мощь китайской дипломатии, китайской экономики китайской оборонки. Это все для них несет угрозу. А почему? А потому что Китай демонстрирует альтернативную, крутую, эффективную систему работы государства. Не такую, как у них, а такую, как в Китае. Можно жить, развиваться и чувствовать себя неплохо не только в парадигме западной системы, но и в парадигме китайской. Пожалуйста. Китайская медицина. Вчера Guardian там большой про Си написал статью и сказал, что, значит, китайцы считают, что их традиционная вот эта народная медицина гораздо круче, чем научные исследования. Ну, это тоже сюда. Это тоже сюда. Китай... А что делает Китай? А Китай взаимодействует. А Китай взаимодействует со всем миром. 1,5 триллиона там с Западом и с Соединенными Штатами товарооборот. Будет он отказываться? Конечно, нет. А Запад и США и Евросоюз будут отказываться? Конечно, нет. Но 1,5 триллиона, как ты, чем ты компенсируешь? Ничем. И Китай, развивая собственную эффективную систему, может развиваться и демонстрировать всему миру альтернативную систему. Не западную, как бы ультралиберальную, а свою собственную. Ну и заканчивая тут про Британию, в общем, решили вложиться, удвоить бюджет BBC. Удвоить бюджет BBC, чтобы пропагандировать в два раза эффективнее, в два раза лучше. В два раза больше, да. Так что на 48 языках.